Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ Павел Владимирович Кузенков. Здравствуйте, Павел Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня будет особенная программа, как минимум особенная для меня, потому что очень тяжело сегодня будет всегда оставаться в рамках приличия и не выражаться, что называется, потому что тема трепетная для любого историка. Условно я назвал эту программу «Старая хронология». Думаю, большинство уже догадались, в пику чему, кому и зачем мы сейчас будем говорить. Сегодня мы будем говорить о том, как на самом деле историки строят хронологию. Потому что вот это явление странное, новая хронология, как мне кажется, оно в первую очередь порождено тем, что люди слабо себе представляют, как работают историки и как на самом деле все это выглядит, потому что людям кажется, что вот есть какая-то официальная, это такой термин из новой хронологии, официальная хронология, которую можно подделать и все. И мы поднимаем ручки, и люди представляют это как какую-то линейку, которую где-то когда-то в 16 веке сделал некто Скаллигер, вот, и теперь историки бессмысленно прикладывают везде эту линейку, вот, и, в общем, совершенно спокойно всегда заблуждаются. Сегодня мы объясним, что это далеко не так, что история — это такая, вот это вот, знаете, такая раньше была бумага-миллиметровка, и если на нее выложить огромное количество разных линеек, причем какая-то в дюймах, какая-то в сантиметрах, какая-то еще в какой-то, и вот они все, их очень много, и они все вот так вот друг с другом как-то синхронизируются, и если ты одну линейку сломал, ничего не произойдет. Потому что есть огромное количество других, при том, что они все по другим единицам, что ли, измеряются.
Да, вы совершенно правы. Но мне хотелось бы начать немножко парадоксально. И я в каком-то смысле даже благодарен Анатолию Тимофеевичу Фоменко, который, в общем, вбросил, так сказать, в общественное пространство, в публичное вот эту тему пересмотра исторической хронологии, потому что это подвигло ученых, историков, профессиональных, наконец-то, в общем, разобраться, да, и создать действительно ту абсолютно верифицированную, выверенную систему хронологии, всемирной хронологии, которую, собственно, пытались создать историки самого далекого такого древнего времени, то есть с античного, даже, может быть, еще более древнего периода, потому что, в общем-то, по большому счету, мы привыкли доверять справочникам. А как мы знаем, современные справочники все врут календари, помните, это знаменитая фраза, да? То есть, особенно для русского человека это характерно, недоверие официальным источникам, тем более, что все понимают, что история это какой-то великий кладезь какой-то потаенной мудрости, затаенного, скрытого знания там, и так далее. А хронология это как раз вот то, что объясняет последовательность событий, соответственно, мистификации или там, фальсификации хронологические, они вообще открывают пространство для манипуляций очень широкие. Но сама эта тема родилась давно. Еще Ньютон занимался, так сказать, уточнением всемирной истории, там, пытался скомпрессовать всемирную хронологию, потому что он как математик его возмущало наличие, так сказать, циклов в человеческой истории, что, в общем-то, совершенно понятно. Мы живем в циклическом мире, планеты крутятся по кругам, так сказать, и вот эта цикличность пространства и времени, да, вот, ну, вообще фактически цикличность тех инструментов, тех самых линеек, которыми мы меряем наше время, день, это же цикл, да, год, цикл, месяц,
цикл. А вот это
цикл.
Я и называю миллиметровкой,
да,
потому что
вот
планета вращается вокруг Солнца, и год, он везде год, что в Африке.
Да, вот это очень важно. У нас есть абсолютная единица измерения, это не год, а день.
Да.
Вот день — это все. Вот не может быть никаких сомнений в его величине. Все остальное уже производное от него. Там час — это доля дня, год — это абсолютное какое-то число дней. Вот. И тут важно что? Что люди хотят разобраться. Люди хотят выверить вот те даты, которые им дают, показывают в справочниках.
Говорят. А тут вот как раз в этом есть заблуждение, потому что мы, даже вот как бы в общественном доступе, что называется, есть большое количество так называемых хронологий. Это, да. Ну, то есть там, да, хронологии российской истории. И там просто перечислены даты, да, основные события.
И часто события. Очень запутаны, да.
Но при этом люди думают, что вся история, она такая. Притом, я даже себе вот выписку сделал, историк не видит так историю. Историк всегда работает с источниками. А в любом обществе, в любой цивилизации была своя хронология, да, своя мера времени. И вот, например, вот мы берем Тита Ливия, да, вот я себе взял. А что мы там видим? Мы не видим вот эту вот хронологию там, событий римской истории. Мы просто видим консула Марк Валерий и Публий Постумий. В этом году была удачная битва с сабинянами, консулы праздновали триумф. Все, следует. И дальше идет огромное перечисление событий, которые произошли в этом году. Следующая запись. Консул Гней Фульвий Центимал, прошу прощения, если ошибаюсь, Публий Сульпиций Гальба, вступив в должность в мартовские иды, созвали на Капитолий Сенат и так далее. И дальше идет перечисление того, что было. То есть никакого упоминания года, цифры нету, просто потому что римляне, например, мы потом поподробнее об этом говорим, не нумеровали, да, годы, они просто называли их именем тех двух консулов, которые в этот год правили.
Вот как раз такая шкала, она резко затрудняет фальсификацию.
Угу.
Здесь уже для того, чтобы что-то сдвинуть, надо менять список всех консулов и менять это во всех абсолютно источниках. Это мало просто прибавить, поменять одну цифру на другую. И это, в общем, одна из тех шкал, которые помогают нам выйти на верифицированную универсальную хронологию. Такая же шкала, например, дальневосточная система измерения времени. Китайская, японская, вьетнамская, где все базируется на 60-летнем вот этом знаменитом цикле. 12 плюс 5, там, это так называемые ветви и корни, да?
Угу.
Там, типа, водяная обезьяна, да? И вот такие вещи, которые тоже не имеют никаких, что называется, цифр, да? Это вот словесное описание годов. Их тоже трудно сфальсифицировать, потому что эти циклы, ну, как их изменить? Там сдвиг на один год невозможен, потому что изменится тогда название всех других годов и так далее. А поскольку китайцы одними из самых первых заинтересовались хронологией и стали записывать свои события по годам в глубокой древности, это дает нам, в общем, такую, что называется, якорь, который, вне зависимости от, так сказать, западного конца Евразии, да, то есть от Римской империи, от нашей эры, которой мы сейчас пользуемся, которая возникла на всякий случай только в X веке, в таком вот общепринятом виде, дает возможность верифицировать уже даты. Это то, что называется синхронизмы, синхронизация.
У нас, да, у нас есть независимая огромная шкала, которая не привязана к нашим событиям, да, но которую мы можем приложить и через нее проверить.
Более того, она привязана к астрономии, это тоже важно, потому что китайцы, как люди, почитающие небо, скрупулезно фиксировали абсолютно все астрономические события, там затмения, кометы и так далее. И вот то, что не учел академик Фоменко, сами астрономы, все свои астрономические вычисления, в частности, там, движение Луны, рассчитывают, опираясь на исторические источники древние. То есть здесь, предполагая, что фальсификация идет на основании, так сказать, лунных периодов, да, мы тем самым делаем такую циклическую ссылку, потому что сами эти лунные периоды, в свою очередь, опираются на древние источники. То есть, потому что лунное движение вокруг Земли не так регулярно, как кажется. На Луну действуют там тяжелые планеты и так далее. То есть она достаточно сильно, как бы, ну, есть определенные сбои, да, в ее, так сказать, периоде вращения. И вот как раз макропериоды исторические позволяют астрономам уточнять и периоды вращения Земли вокруг Солнца, и планет, и так далее. То есть здесь играют роль даже секунды, не то, что там дни или годы. Здесь трудно сфальсифицировать там один день, потому что, опять же, если говорить о Дальнем Востоке, там очень четко все привязано к фазам Луны. А фазы Луны, они не повторяются так, как, допустим, месяцы года нашего. Из года в год одни и те же. Фазы Луны сдвигаются по совсем другой схеме и так далее. И пользуясь вот этим еще и дополнительным календарем лунным, которым пользуется, между прочим, весь Восток до сих пор, вот, мы можем еще и выверять наши исторические события, указанные в римской, не лунной, так сказать, системе координат, привычной нам.
Ну вот, смотрите, давайте уже разбираться в деталях. Вот, я упомянул римскую систему хронологии. Это одна из, причем, систем хронологии.
По консулам.
По консулам. При том, что сохранились вот эти вот списки этих консулов, по-моему, 1200, что ли, лет. Если мне память не изменяет.
Ну да, с 8 века.
Да, и там, ну, то есть больше 1000 лет, вот каждый год поименован. А какие еще были, вот, предположим, в той же самой античности системы хронологические?
Вот чем хороша или там интересна античность? Огромным количеством разных эр. То есть даже в римское время, когда уже, казалось бы, была унификация, существовали сотни разных систем времяисчисления, что, конечно, было неудобно для римских властей. Но это вот как раз специфика античного мира, вот такое вот единство в многообразии. И в каждом городе была своя система счета времени, счета лет, счета не только лет, но и дней года, потому что угу. календари пользовались хотя одними и теми же месяцами, но совершенно по-разному считали их.
Так я знаю, что в Греции еще и в каждом городе месяцы по-разному назывались.
Вот, да, да. Но там, это еще, ладно, они бывало, что и называются одинаково, угу. но соответствуют совершенно разным, так сказать, временам года.
Начинаются в разные дни.
Да, начинаются в разные. Один в осенью, другой весной в соседних городах. Этот сбой возникает из-за коррекции лунно-солнечного цикла, когда вставляется месяц. Ну, вот как сейчас пользуются иудеи этой системой. Угу. Иудейский календарь как раз лунно-солнечный, он на практике используется в Израиле. Вот. Кстати, он очень удобен тем, что мы всегда знаем по числу месяца, какая фаза Луны. Это удобно и агрономам, и медикам, и всем остальным. Вот. Но римляне оказались не способны такую систему, так сказать, потянуть. В силу своей некоторой такой научной отсталости, они за Луной не следили, и эту, в общем, вот передали нам эту такую достаточно нелепую систему, где месяц с месяцем небесным никак не связан. Да, да. Так вот, вот это обилие разных эр, оно как раз и дает нам в руки новые инструменты, чтобы синхронизации проводить. В каждом городе был специальный, так сказать, магистрат, да, которого назначали только для того, чтобы по его имени называть год. Там, в Афинах он так и назывался, Эпонимус, то есть Архонт Эпоним, которому платили зарплату только за то, что его именем в календаре назывался вот данный год. Списки их тоже сохранены. Есть списки общегреческих, так сказать, греки, все-таки нуждались в единой общегреческой системе летосчислений, они не нашли ничего лучше, чем записывать имена победителей в беге на Олимпиадах.
Вот ну, это же общегреческое событие, все знают этих победителей.
Это тоже интересно, потому что Олимпиада – это одно из немногих общегреческих мероприятий. Ну, и у них есть определенный регулярный цикл каждые 4 года, вот, и так далее. На Востоке...
Подождите, а давайте вот сейчас вот просто я хочу окончательно разобраться с Грецией, чтобы четко было понятно, что вот эта независимость политическая и экономическая, она приводила к тому, что, и это, в общем, в принципе во всей истории так, что есть отдельное государство, которое ведет свое летоисчисление, которое по этому летоисчислению записывает свою историю, свои какие-то важные для них события, и в соседнем городе эти летоисчисления, они разные, но если мы их сопоставляем, если мы их сопоставим, то мы можем найти, ну, условно, они два города воевали друг с другом, и мы можем увидеть вот эту смычку, а, общая между ними война, и поймем по разным летоисчислениям, в каком году она произошла. И так мы сопоставим эти две линеечки, и дальше вверх-вниз мы совершенно спокойно можем синхронизировать обе эти разные системы летоисчисления. Ну, и да, вот да. Чем была хороша... система по Олимпиадам, потому что она вот эта вот такая единая линейка для всех греков, и по ней уже легко определять. И во многих источниках даже, насколько я понимаю, вот как я упомянул, да, вот как Тит Ливий писал, именно в греческих источниках писали там, это был третий год такой-то Олимпиады, там, победителя такого-то в беге.
Проблемы начинались там, где надо было с греческой историей сплести историю Востока. Угу. Египетскую, ну, месопотамскую. Тут, конечно, скрипели умы у греков, потому что а тут нужно было связать это с какими-то царскими уже годами. Для Востока характерно счет времени по царствам. И эту работу
это
проделал...
Это другой тип хронологии, это да, надо проговорить, да. Что это
вот уже... Другой тип, это своего рода микроэры.
По да, сути, вот опишите,
с каждого
царствования
начинается новая эра. Вот приходит на престол новый царь, начинается новая эра.
Первый год.
Первый год, он умирает, она заканчивается. Возникает трудность, потому что это один и тот же год, в него угу. правил и умерший царь, и новый царь. И этот год считается дважды. Из-за угу. этого часто сбои в хрониках. Угу. Иногда это приводит действительно к погрешностям, плюс-минус один год. И здесь, конечно, огромную работу проделал Клавдий Птолемей, потому что именно астрономам нужна была универсальная система счета лет. И опирался он на вавилонскую хронологию, потому что вавилоняне древнее всех наблюдали астрономию, и довольно малоизвестный царь Набонид, вот он стал, так сказать... свое имя дал название вот этой эры Набониды, которая, в общем, лежит в основе Птолемеевых вот этих вот исчислений, потому что к ним потом примыкает уже и римская, и прочая система царей. И это очень важно для нас, потому что это так называемый канон Птолемея. Вот он угу. лежит в основе всех астрономических студий. Там счет идет на доли суток, потому что там астрономические явления, они требуют очень точности. Хронологической. Вот. И, по сути, мы имеем вот эту смычку между греко-римским и восточными мирами. На нее потом Евсевий Кесарийский, опираясь, создал свою знаменитую, это вообще, на мой взгляд, одно из самых великих творений в человеческой истории, это так называемые хроникой канонес, то есть это вот некие такие столбцы параллельных хронологий Греции, Рима, Востока и каких-то вот дополнительных государств, там, типа Египта.
Сейчас я попытаюсь тоже и это визуализировать. Ну, мне так, честно говоря, просто проще размышлять. У нас есть шкала, в которой записано по годам, в каком году правил какой консул, два консула. Вот. И это там больше тысячи лет. И она у нас, вот этот столбец, он отдельно. У нас есть другой столбец, который мы выстроили эры египетские друг на друга. Да. Ну, вот так вот. Ну, то есть у нас все цари и годы их правления. Мы их выстроили, у нас получилась отдельная шкала. И потом, совместив их между собой, ну, то есть, условно, мы знаем, что консул такой-то пошел войной, там, ну, или наоборот, или там, не знаю, как это они взаимодействовали, и это упомянуто в обеих хронологиях, с таким-то фараоном.
Персидский царь Кир воцарился в год консулов таких-то и таких-то.
Да.
Вот это вот делал и все веки.
И мы сопоставили, и дальше вверх-вниз мы четко понимаем, как у нас между собой эти бьются.
Вот эти нитки он назвал Фила Регнорум, то есть так называемые нитки царств. Но в Риме царств не было, были консулы, но вот они для него тоже были основные, потому что он все-таки представитель Римской империи. Вот. И потом они все сливаются в единую римскую систему, потому что все царства, как сказать, сошлись воедино. Но остался Восток. Восток никуда не делся. Эта биполярная, так сказать, хронологическая и политическая система была характерна для поздней античности. Рим, Иран. Потом Иран сменился арабами.
А в Иране что было? Там какая была система?
Они под царствованием.
Под царством точно так же, да?
Вообще говоря, эры, вот то, что мы привыкли, да, эра как единая шкала счета от какой-то даты. В линии очень поздние. Для того, чтобы возникла эра, нужно, чтобы было событие абсолютно значимое для всего человечества.
Эра, вы имеете в виду всемирная эра?
Ну, любая эра. Вот, потому что если вы ведете свою собственную эру, это, ну, как бы она только вам как бы интересна.
Ну, да? Египтяне, они же так и делали, получается.
У египтян тоже эры не было. У них тоже были царствования. Потому что в египетской истории нетрудно было найти события абсолютно вот значимые, чтобы вот все говорили, вот это то, от чего следует считать годы.
Ну, я так понимаю, они там по династиям все-таки.
Да, ну, не нет, по фараонам.
Прямо по фараонам.
Да, это, это удобно. Потому что это документы датировать удобно. И не надо залезать в древность, потому что... Ну, это вот хорошо, мы знаем, какой сейчас год. А откуда мы это знаем? Да потому что по радио передают там, или по телевидению, да? А в древности же не было универсальных средств массовой информации. Как узнать в какой-нибудь далекой египетской деревне, какой сейчас год? Это... А вот какой год царствования, это узнать, в принципе, можно, потому что это на памяти у всех.
Ну, недолго считать.
Вот.
Да.
И вообще люди не любят длинные... большие цифры, длинные периоды, потому что здесь как бы уходит из поля зрения та точка, на которой все это основано. Здесь нужны, конечно, какие-то ученые, чтобы они вели этот счет лет последовательно, нигде не давали сбоя. Такими учеными были астрономы, вот только они в древности и вели эры. Но годы никто ни по эрам не считал, вплоть до, наверное, X века.
А вот смотрите, это тоже я хочу отметить, это очень важно. Я уже говорил, что историки не работают с какими-то абстрактными там, единицами времени, ну, с нашей эрой в том числе. Когда ты читаешь источник, ты всегда видишь конкретное летоисчисление того народа, той цивилизации, того государства, которым ты занимаешься. Но вот как мы видим, вот создание этих единых хронологий, вот как-то совместить между собой все эти разные разброты шатания, уже были приняты... попытки в античности. Зачем они это делали? Они тоже пытались уже написать. То есть это постоянный процесс. Это не вот тебе вот Фоменко
удобно.
Придумал.
Это просто реально удобно, потому что, ну, действительно, это... Вот представьте, у вас есть там, десятки эр, а вы торгуете чем-то. И вы все время перемещаетесь из одной части империи в другую, там, из Египта в Британию, да, вот в рамках Римской империи. Контракт, какую дату ставить? То есть нужна некая общепринятая система, которая не терпит вот этого регионального эгоизма, да, вот, вот это наше, наверное, и все. Хотя это было для античности очень свойственно. Такая упертость национализм. Но это даже не национализм, потому что одна и та же нация живет в этих городах. Но они, вот эта междуполисная конкуренция, она очень интересный феномен. Хотя это уже одна империя, но все равно города еще соревнуются. Так вот, причем интересно, что у них основная эра в это время, это эра освобождения. Эра освобождения, это называется на самом деле оккупация Римом. Но Рим умел вести войны таким образом, что победа, да, она воспринималась как освобождение от тирании. Да, вот это вот такая политическая технология. И вот эти огромное множество этих эр освобождений, но она вся разная, потому что разные города Рима приходили в разное время, освобождали иногда по нескольку раз, помпеянские, цезарианские эры есть и так далее. И в конечном счете стал вопрос, ну, нужно навести порядок. угу. какую-то систему единую, потому что по консулам тоже неудобно. Список консулов очень длинный. Там часто бывают сбои, ошибки. Люди многие неграмотные. И прочитать эти римские имена где-нибудь в Египте многие просто не могут, даже на латыни. Угу. И вот возникла эта идея считать от какой-то точки. И, собственно, слово «аэра», одна из гипотез, что это аббревиатура от «годы правления Августа».
Mm.
Вот. И, собственно, вот Август, как ну, безусловный авторитет для римской истории, человек, который создал вот это государство, он был действительно достаточно весомой фигурой, чтобы от него считать эры, годы. Mm-hmm. Но мы об этой эре как бы мало что знаем, она почти не сохранилась. Но вот сама эта концепция поиска единой системы счета времени, сама эта идея, она очень была, наносилась в воздухе.
Угу.
И тут, как нельзя кстати, пришлись как раз вот эти христианские такие вот...
Об этом я хочу поговорить после новостей, а до этого, мне кажется, мы успеем про индикты поговорить. Это же тоже какая-то попытка, да, как-то ввести единый счет
индикт
по всей
это налоговый
империи.
Период, 15-летний налоговый период, который просто для сбора налогов.
Угу.
Это вот то, что действительно абсолютно удобно. Потому что все знают, когда платить налоги.
Угу.
Вот, в Римской империи. И индикт это что такое? Это то, что у нас ревизские сказки, помните, подавали?
Да.
То есть это опись имущества. Ну, чтобы каждый год не описывать, это довольно муторно. Описывали раз в 15 лет, и на 15 лет была стабильная ставка налогов.
Угу.
Вот. И все знали, когда в следующий раз придется, так сказать, платить. Это вот то, чем удобно пользоваться в быту. Второй год индикта, третий год индикта. Обычно императоры правили меньше 15 лет.
А и... это был индикт, он один на всю империю?
Да, один
или,
на всю империю.
Или на провинцию?
Один на всю империю.
А, ну то есть это вот единая как раз шкала.
Да, единая шкала. Но она как бы обнуляется каждые 15 лет.
Угу.
И если император правит, допустим, 30 лет, угу. у него в правлении два одинаковых индикта, что создает путаницу. Потому что они не нумеруются, сами индикты.
А, ну то есть нет такого, что первый индикт, и внутри 15 лет, потом второй
нету
индикт.
Такого, да.
Они просто индикт сам по
обнуляются.
Себе существует.
Как же в 15 лет начинается новый счет лет? Вот. Это удобно вот в микромасштабе. Но это совершенно неудобно ни астрономам, ни историкам.
Да, нам, нас это как раз уже путает.
Да, да. И, ну, византийцы, как правило, ну, даже и римляне, да, индикты ввел император Константин примерно там в начале 4 века. И они вот просуществовали до 15 века в византийской традиции. В европейской традиции они тоже долгое время существовали. Но этого было недостаточно. И необходимо было создать универсальную шкалу, опирающуюся на действительно абсолютно... в такую авторитетную дату. И таких вариантов стало два. От основания мира
угу.
и от Рождества Христова. И вот, собственно, эти два типа эры характерны для христианского мира.
А вот тут, кстати, мне кажется, тоже надо обозначить, в чем, собственно, слом, чем так уникально христианство. Потому что вот эта вот важная штука, которая в голове, она, мне кажется, очень сильно отражается на восприятии действительности. Насколько я понимаю, языческие... воззрения на мир, они, в принципе, не позволяют вот, как бы допустить существование этой шкалы, вот, что где-то было начало мира, а где-то будет конец.
Ну да, для греков это было бы оскорбительно, да, потому что ну, античная греческая философия исходила из цикличности макропроцессов. То есть период, мировой космос, да, жизнь космоса, она циклична в макромасштабе. Ну, как это для индусов, характер, mm-hmm. юги, да, вот эти знаменитые. Mm-hmm. Но христианство берет из Ветхого Завета иудейскую модель линейного, векторного типа истории, причем очень обозримого.
Угу.
Человеческая история оказывается очень недалекой в прошлое
угу.
и очень, соответственно, недалекой и в будущее. То есть обозримое и вниз, и вверх. И вот это вот такое... Ну, это эсхатология сразу же возникает, да, из этого. То есть мы знаем, что мир вот-вот кончится, да. И в то же время возникает... для ученых, да, сама возможность создать общую шкалу.
Есть начальная точка, есть финальная точка, и мы между ней
и мы можем
удобно провести
всю
линию.
Историю да. человечества.
Просто. А это характерно, вот эта особенность, она характерна для всех аврамических религий, или это только христианская вот,
для всех.
Философия?
Это вообще вот то, что их объединяет.
Угу.
То, что человек молод, то, что он идет вперед, это важно.
Угу.
Не вниз, как у греков, не деградация идет цивилизации, а наоборот развитие.
Угу.
Тоже такое восхождение, что ли, да, к Богу. И то, что мир конечен, что не будет вот этого сансарного, так сказать, бесконечного кружения, да, вот вокруг чего-то.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о старой доброй хронологии, я бы сказал, даже нормальной хронологии. А после новостей мы вернемся и поговорим о том, как, собственно, возникала уже современная система хронологических летоисчислений.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Павлом Владимировичем Кузенковым. Здравствуйте. Еще раз, Павел Владимирович. Говорим про старую добрую хронологию, о том, как летоисчисление на самом деле построено, и о том, насколько тяжело его подделать. Практически невозможно, потому что на самом деле этих хронологических систем-то огромное количество, и изменив одну, ты никуда не денешь других. И мы уже поговорили о том, что всегда существовало огромное количество государств, обществ, которые живут, варятся в своем собственном соку и не собираются менять свою хронологию в угоду кому-то там. И даже если ты там какой-нибудь, я не знаю, экзарх, и в угоду своих каких-то политических целей, как говорит у нас Фоменко иногда, попытаешься изменить, ну, свою хронологию, да, а соседнего государства ты не изменишь. И вот мы пришли к точке, когда возникает очень важная штука в истории мира. Как минимум для историков это очень важно. Когда появляется христианство, которое подталкивает к созданию общемировой эры. То есть вот этого... вот этой хронологии более-менее современного типа. Вот расскажите, как это возникало? Как вообще получилось так, что возникла эта шкала?
Ну, христианство ведь это же вообще очень целый такой большой букет инноваций. Угу. Это действительно, ну, религия абсолютно нового типа. Она была совершенно другой, чем вот привыкли древние. По сути, это такой, как мы сейчас бы сказали, глобальный вариант иудаизма. То есть это вот иудаизм, вышедший за пределы Израиля Ветхого, и Новый Израиль, так называемый. То есть, по сути, речь идет о том, что создается первая в истории человечества религия, претендующая на абсолютную глобальность. То есть, угу, в ней нету никаких национальных углов, уголков. И, соответственно, возникает сразу же такая тема, что можно и нужно, это важно, создать единую систему счета общечеловеческой истории. Вот здесь действительно очень важный момент, то, что мы недооцениваем. Дело в том, что античные люди вообще не считали людей даже генетическими родственниками. То есть вот для античного человека, там, для того же Аристотеля, да, разные народы – это разные виды. У них не просто разные там, какие-то предки, да, у них, можно сказать, разные корни. То есть автохтонность, так называемая, она в древности воспринималась буквально, что из земли буквально появляются разные народы. И, соответственно, они друг с другом, ну, абсолютно чужды. Uh-huh. Эллины и варвары, ну, и они похожи друг на друга, но не более того. Uh-huh. Христианство, как и иудаизм уже, да, декларирует, что все люди, в общем, потомки одного человека, Адама. Соответственно, у них есть единая точка начала всей их истории. У каждого народа есть вот тот самый первопредок, и он один. Вот это очень важно. То есть создается сразу предпосылка для всеобщего мира, между прочим, из этого исходящее. Потому что одно дело воевать, так сказать, межвидовые войны вести, да, так, uh-huh, как uh-huh, волки там, и тигры, а другое дело воевать со своими, пусть и очень далекими, но братьями. Так вот, соответственно, возникает такой запрос, заказ даже, да, на создание единой хронологической шкалы. Это заказ амбициозный. Его не так просто выполнить, но Юлий Африкан в III веке, примерно в 240 году, он вот, собственно, такую задачу выполняет. Юлий Африкан вообще личность очень интересная, о нем можно много говорить. Он, как ни странно, военный генерал, но такой археолог в таком древнем смысле этого слова, то есть любитель древности. Он искал гору Арарат, там искал остатки Нового Ковчега, где-то там, командуя армиями по ходу дела, да. Он был другом императора, который поручил ему создать в Риме одну из первых библиотек общеимперских, там, и так далее. То есть у него был доступ к самым разным источникам. И вот он создал так называемую хронологию. То есть вот это слово хронология, оно как раз, или там хронография у него, собственно, оно появляется как раз в это время. То есть наука о времени. То, чего не было в античности, потому что не было запроса на это. Ну и не было реальных возможностей такую систему создать, потому что не было одного большого государства, в котором были бы собраны источники самых разных провинций, самых разных городов. И вот появляется, его называют отцом хронологии. Но, к сожалению, она не дошла до нас в полном виде, но ее разработал, развил и все вики сарийские вот в тех самых канонах, так сказать, временных канонах или таблицах, потому что канон по-гречески – это буквально линейка, вот о чем мы сегодня с вами вначале говорили. Канон – это египетское слово, обозначающее буквально отвес, да, ну и вот, соответственно, угольник, по которому строители проверяли вертикали. И в христианскую жизнь канон слово вошло как нечто регламентирующее, вот то, регуля, правило. И хронологический канон Евсевия – это, ну, опора для всех, в том числе, кстати, и для Скалигера, о котором вот так много...
Ну, поговорим еще про Скалигера тоже.
Говорили в свое время. Значит, и вот что это такое? Это вот те самые линейки, собранные им. От, ну, до сотворения мира Евсевий идти побоялся, он взял Авраама. Авраам, как вот первый год, так называемая эпоха, то, что мы сейчас говорим, эпоха, точка отсчета, ноль координатный. И от этой эпохи идет уже счет Авраама, лет Авраама, которым, с которыми синхронизированы годы консулов, годы афинских архонтов-эпонимов, годы олимпиоников, годы царей египетских, персидских, там, афинских и прочих других, так сказать. Ну, вот в разных городах, там у него и Сикион, там много разных, как бы, царств, да. И вот эта система, собственно говоря, лежит в основе и нашей, в том числе, научной хронологии. Потому что, ну, что греха таить? Действительно, вот то, что записал Евсевий, оно соответствует общепринятой вот сейчас консенсусной исторической хронологии, потому что он действительно работал с первоисточниками. Он был человек достаточно скрупулезный, надо сказать, и работал достаточно аккуратно. Конечно, есть кое-где сбои, это мы понимаем, но по сравнению с другими вариантами, это образцовая хронология. Я вот могу сказать, я занимался самыми разными попытками синхронизации мировой истории. Евсевий в этом смысле это действительно эталон. Но IV век это такая, можно сказать, эпоха расцвета позднеантичной науки. Вот. И что характерно, в качестве эры берется год Авраама. То есть историческое событие вполне такое обозримое, не сотворение мира, которое уходит в какую-то древность. И, кстати, Евсевий сам пишет, что ну а что мы знаем о сотворении мира? И откуда мы об этом знаем? И известно, что даже в Библии существует несколько вариантов этой древней хронологии, так называемых патриархов, да, допотопных, послепотопных. В масорецком тексте одна хронология, в Септуагинте два варианта совершенно другой. Есть еще самаритянская.
Перевод на греческий.
Греческая, да. Но тоже еврейская, но на греческом языке. Самаритянская хронология другая, в книге юбилеев, тоже иудейская, в Эфиопии сейчас выжившая, сохранившаяся, другая. И чтобы совсем с этим не связываться, Евсевий вот взял такую вполне...
А в кумранских текстах там есть какая-то отдельная?
Там, ну да, это отдельная тема, кумранская хронология. Она в целом соответствует и Септуагинте, и Масорецкой. То есть есть и то, и другое. То есть показывает, что... Уже в древней еврейской традиции существовало две разных версии счета лет от сотворения мира, что было связано с очень важной вещью, концом мира, или явлением вот того самого Машеха, Спасителя, Христа, которого ждали иудеи, и которым вот христиане считают Иисуса Христа. И это событие завязано на всемирную хронологию, потому что оно предсказано в книге пророка Даниила. Там буквально сказано, пройдет... Там, я уже, там определенное число седмин, да, и в это время явится Христос, да, по-гречески, по-еврейски, Машеах, и наступит вот некое новое состояние, что ли, мира, да, в разных традициях, по-разному трактующихся. Соответственно, от величины срока от сотворения мира и зависит то, является ли Иисус Христом или не является.
То есть пришло уже время?
Пришло время или не пришло, да. Это, как ни странно, одна из таких была очень популярных в то время тем диспутов межрелигиозных, да, там, иудео-христианских. И вот в этой связи надо понимать, что вот современные иудеи, они пользуются короткой хронологией. И у них еще длится 8-е тысячелетие. Точнее, не 8-е, 6-е тысячелетие. А у нас уже 8-е тысячелетие идет. То есть вот эти вот... 2000 лет, они достаточно, 2 с лишним тысячи лет, они разделяют не только нашу систему счета лет, но и мировоззрение о конце света. Вот. Но для древности вот как раз Евсевий создал, вот то, что он создал, это мировую эру, но эра Авраама мало кого устроила. Все все-таки хотели считать годы вот с нуля.
Ну, то есть посчитать всю историю
посчитать
мира.
Посчитать всю историю. Это было немножко наивно, да, но амбициозно. И, конечно, в общем-то, в известном смысле слова, это сама попытка найти начало мира, это свидетельство некоторой деградации, конечно, научной, потому что, ну при всем уважении, да, к священным текстам, мы понимаем, что записи в древности не велись. Это угу. даже и признают Ветхий Завет, что в определенное время там не существовало ни букв, там, ни счета времени.
Ну и сам факт существования, собственно, сроки жизни всех этих патриархов.
Да, там
они
много легендарных.
Очень
да.
кажутся странными, потому что там один жил 900 лет, другой 700 лет. Ну, то есть это явно не сильно научные.
Во всяком случае, данные. Это действительно то, что скрыто. Вот. Угу. И самое важное для нас, что в Библии-то нет никакой эры. То есть она не дает нам нигде, ни в одном месте, Ветхий Завет
вы имеете,
никакой, и Новый тоже, не дает никакой вот абсолютной цифры, абсолютного числа счета лет от сотворения мира. То есть авторы Священного Писания, там Моисей, да, и последующие пророки, там, они считают боговдохновенные авторы, да, но они воздерживаются от этого. То есть они все-таки считают эту тему достаточно таинственной. Да, угу. вот как бы не надо считать времена и сроки, как бы, да. А вот как раз примерно в V веке возникло такое дерзновение в христианском мире все-таки посчитать.
Угу.
Тем более, что все понимали, что мир вот-вот кончится, и, ну, круглые цифры, да, многих будоражили. Как раз вот видели, что сейчас кончается 5000-й год, вот-вот на носу 6000-й год. А 6000-й год кому-то пришло в голову сравнить с 6 днями творения, угу. и 7-й год день отдыха, значит, 6000-летий. Тоже, как мы, есть такое в псалме у Господа, год, что 1000 лет, значит, это 6 дней Божьих, 6000 лет, значит, 7-е тысячелетие будет субботним, что-то такое будет невероятное.
Угу.
Ну, в общем, все это вызвало к жизни так называемую эру от сотворения мира.
Это вот это 5508 лет.
5508 лет в пересчете на нашу.
Угу.
Но в пересчете на внутреннюю, как бы, систему, от Рождества Христова в ней считалось 5500 лет.
Угу.
Или 5504 года, вот в константинопольском варианте, там, чтобы было, ложилось на индикты, потому что увидели, что нужный год правления Тиберия, вот в эту схему не укладывается, чуть-чуть пришлось модернизировать, круглое число 5500 исчезло.
Угу.
Но неважно, главное, что в целом вот эта середина...
И вот уже вот эта система летоисчисления упоминается уже в наших летописях.
Да, вот по ней жили византийцы. И древнерусские тексты опираются на нее. Европейцы пошли по другому пути. Они предпочли взять в качестве точки отсчета именно Рождество Христово. И здесь тоже надо понимать, что дата этого события нам неизвестна.
Угу.
В Новом Завете только косвенные, очень неопределенные указания, когда именно это произошло.
Но там упоминается Ирод, насколько я понимаю, из датирующих Понтий Пилат.
Понтий Пилат,
его...
Тиберий.
Тиберий, да. Ага.
Но и Анна и Каяфа.
Ага.
Которых тоже можно как бы условно считать как хронологические рэперы.
Но там разлет, я так понимаю, плюс-минус там 8-10 лет.
Ну, меньше даже.
Угу.
В общем-то, реально только две даты, как варианты сейчас рассматриваются, 30-е и 33-е годы. Угу. Это год крестной смерти и воскресения, соответственно. А год рождения вообще непонятен, потому что точный возраст Христа ведь неизвестен. Вот те самые 33 года, о которых мы все время говорим, угу. в Библии ведь сказано «гос». Гостриакунда, да, то есть около 30.
Угу.
Было ему около 30 лет. Это может быть и 35, там, и сколько угодно. И, судя по всему, в общем-то, год рождения Христа это в районе 6-5 года до нашей эры, то есть, как ни странно, до Рождества Христова,
угу,
да.
Угу.
Вот. Но это вот как раз показывает, насколько сложно строить универсальные эры. И вот та самая эра, которой мы сейчас пользуемся как эра от Рождества, в общем-то, она не от Рождества. То есть угу. можно с очень высокой долей уверенности сказать, что Христос не родился в первом году.
Чуть пораньше.
И в минус первом. Он родился в минус пятом, минус шестом, вот так где-то. И Папа Римский, кстати, в прошлом году это тоже признал.
Угу.
Но она удобна для расчета пасхалий. Вот, собственно говоря, основа этой эры – это пасхальные таблицы. А пасхальные таблицы, у них своя логика. Это лунно-солнечные циклы.
Угу.
В них, ну, я даже не хочу лезть в эту тему, она очень сложная, потому что там это математика такая хронологическая. Но, во всяком случае, вот эта эра прижилась. Она возникла именно как пасхалистическая, но уже с X века в папских документах по ней стали ставить годы. И так потихонечку по ней.
И тогда возникло вот это вот, когда мы говорим, что если хронология – это линейка, которую можно прикладывать к истории, возникла самая длинная линейка, потому что от нуля в одну сторону мы откладываем в бесконечности, мы можем пронумеровать эти годы, и точно так же мы можем от нуля до бесконечности вниз туда отложить.
Ну вот вниз никто не откладывал. Вот это такая особенность. Первым это сделал Скаллигер как раз.
Ну, сейчас мы совершенно спокойно этим пользуемся. Это достаточно удобно. Да. То есть мы там до определенного времени говорим, там, вот там в минус 25 тысяч лет до нашей эры, там вот что-то произошло.
Это дико неудобно, потому что нет нулевого года.
Да, согласен. Но, тем не менее, она есть, и мы ей пользуемся, и это важный момент. Но при всем при этом, опять же, я, может быть, толдычу как дятел, но если мы даже сломаем эту линейку и что-то в ней исправим, ничего не изменится. Просто потому что, во-первых, никто никуда не девал старые источники и старые хронологические системы, в которые мы всегда можем взять и еще раз пересчитать.
Конечно.
Что делается постоянно историками, каждый день в своей работе. Плюс существовали, вот давайте уже про это поговорим, и параллельные такие же длинные линейки. То есть в арабском мире, в персидском
мире. Да, вот
мире,
здесь для нас, кстати, очень важно таким
по которым мы можем проверить.
Служит эра хиджры.
Угу.
Хиджра – это момент, ну, буквально год, да, исхода Мухаммада и его сторонников из Мекки в Медину.
Угу.
И самое важное здесь даже не то, что у нас возникает новая эра, да, новая точка отсчета, но и то, что мусульманский год лунный. А, соответственно, в целое число юлианских лет не укладывается целое число мусульманских лет.
Да.
И постепенно лунный год короче солнечного на 11 дней.
Угу.
Поэтому в мусульманском году Новый год все время в разное время года.
И в наше разное время года.
Ну, время вот года, оно да. и у них разное. Потому что весна, лето, они для всех одинаковые.
Ну да, да, да.
Вот. И они к этому привыкли.
Угу.
Они привыкли, потому что это удобно, наблюдать только Луну.
Угу.
И не смотреть на солнце.
Угу.
Ну, в климате Аравии это вполне естественно, потому что там...
Мало нет, что меняется.
Ну да, нет фатальных, так сказать, различий.
Ага.
Вот. А, ну, конечно, для нас это и для, так сказать, сельскохозяйственных цивилизаций это совершенно неудобно. Но, тем не менее, вот эта хиджра лунная, лунный счет лет, она позволяет всегда видеть, если мы, допустим, выбросим там, пару сотен лет, ну, ради хронологических манипуляций.
Как вроде бы сделали по версии
Фоменко.
Да, то
для этого нам недостаточно выбросить столько же лет из мусульманской эры, потому что вот эти вот смещения на 11 дней каждый год, они же нарушат, вообще разрушат всю картину.
Но это, как я говорю, если положить рядом дюймовую линейку и сантиметровую линейку, да.
И этот сбой никак не скроешь.
Угу.
Точно такой же сбой будет, если сравнить с индийскими, с монгольской, с китайской эрой, и которые основаны на своих внутренних циклах. И это то, что служит самым таким, можно сказать, веским аргументом для того, чтобы, ну, ответить на вопрос о фальсификации. Конечно, теоретически, чисто теоретически, возможно, что некий злокозненный гений да, организовал фальсификацию и там.
Угу.
Заставил и мусульман, и индусов не просто сфальсифицировать, а внести ошибку в их, так сказать, заранее, да, вот в их расчеты. Но мне что-то говорит о том, что это слишком бы дорого стоило.
Но это можно просто перенести на современный мир, да? Представляете, вот у нас там, например, какой-нибудь наш злой гений решил что-то там исправить в нашей истории. И вот он пойдет к американцам,
да.
к сирийцам, и скажет, ребятки, я вот сейчас тут пороюсь в архивах, перепишите-ка, пожалуйста, да. вот под эту систему все. Вот интересно, что ему ответят.
Ну, они
там.
Скажут, давай деньги.
Ну, я думаю, что даже деньгами он не откупится. И таких линеек, да, вы упомянули очень много. А чем отличается арабская от персидской? Потому что они вроде бы и те, и другие мусульмане.
У них одна и та же эра, то есть эпоха. Эпоха, так, начало эры, да? Но персы
то
все-таки...
нулевой год, вот это хиджра, это переселение, да. чтобы все понимали, переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.
Медину, да. Но поскольку персы все-таки слишком любят солнечный год, они от него не отказались. И они ведут счет не по лунным, а по солнечным годам. Так называемая солнечная хиджра. Поэтому там вот по текущей эре хиджры персидская меньше, чем арабская. В арабской прошло больше лунных лет, чем персидских солнечных. И это досоздает еще одну альтернативную возможность верификации, потому что здесь как раз возникает уже в самой восточной хронологической традиции дополнительная линейка. Линейка, основанная на персидском году. Кстати, персидский год, если говорить о точности года... Вот у нас, помните, была Григорианская реформа, да, которая изменила систему весокосов таким образом, чтобы год стал еще более близок к тропическому астрономическому году. Вот мы сейчас живем именно в Григорианской системе. Так персидский год еще точнее, чем Григорианская. То есть там система интеркаляции настолько тонкая, что там расхождение с тропическими годами возникает еще медленнее, чем даже в Григорианской. То есть даже здесь мы уже не получаем не просто систему верификации годов, угу. а у нас здесь получается верификация дней.
Угу.
И это для историков очень важный момент. Другое дело, что между Евразией, между там, Западом и Востоком Евразии в мире, в мировой истории было не так много общих событий.
Ну почему? С Персией это нормально совершенно. Вот мы даже там в 18-19 веках-то как
это
активно
да, но
мы
я
с ними
имею
общались.
Виду, вот, на макроперии. И такими событиями были походы Александра на да. эту древность. Дальше Цезарианская эпоха, да, Рим, когда угу. вступил в соприкосновение, в том числе и с Китаем. Но контакты были слишком спорадические. Ну и самый важный момент, конечно, это монгольское время.
Подождите, а есть еще эти...
Арабы.
Да, арабы, и есть наши арабские завоевания, во-первых, а во-вторых, потом крестовые походы, которые точно так же соединили и создали огромные общие события и для арабской хронологии, и для нашей хронологии. Мы можем посмотреть, когда это было у них и у нас, и совместить.
Да, да, с Ближним Востоком именно крестоносцы, да, они позволяют.
А потом Монголия, да, вот это.
А монголы, они сделали еще больше. Они соединили Крайний Запад и Крайний Восток, и еще и мусульманский мир, поскольку он тоже вошел в состав Монгольской империи. И вот это создает, конечно, абсолютно универсальную вот такую шкалу. И что интересно, монголы, ну, достаточно дикая нация вот с точки зрения цивилизационного развития, но они очень были хорошими интеграторами. Угу. Вот они умели, как никто другой, вот, сочетать вот разные традиции, культуры. Может быть, как раз именно потому, что сами были достаточно молодым народом. Угу. И как раз им очень было легко наводить мосты вот между разными культурами. И как раз эпоха монголов, она создает некую такую общеевразийское пространство.
Вот, вот это, кстати, может быть, я знаю, что это является одним из аргументов новой хронологии, что это вот как раз была та самая единая эпоха, ну, страна, да, вот по чьим интересам могли переписать везде хронологию. Но тут вот мы вспоминаем о таком неудобном факте, о существовании Японии, которая там у себя на островах всегда была, с одной стороны, независимой, и к ним, как я уже упоминал, мы не придем и не скажем, а давайте-ка мы у вас пороемся в архивах и все перепишем. Так у них существует до сих пор альтернативная независимая хронология, которая строится по принципу, ну, примерно похожему, как там, в Египте по началу правления фараона, и она существует, ну, как известно, Япония – это родина самой древней династии, да, которая существует в мире. Она больше 2500 лет, по-моему, 2600 лет. И прописан каждый год.
Ну, почти так, да, почти так.
И, ну, понятно, что я упрощаю, там, потому что там хитрые заморочки тоже, да, когда один там император умирал, другой начинался, там вот это, как это называется у них, по хронологии по девизу правления.
Правление, да,
да, когда приходит новый император, он объявляет девиз своего правления, и с этого начинается как бы отсчет новый. Но, так вот, история-то в том, что там, во-первых, все эти годы прописаны, так там еще и встречаются монголы, которые пытались их завоевать, но у них не получилось. А у них, это там 13 век, да, у них там в 16 веке, предположим, встречаются европейцы, португальцы, которые пришли к ним и пытались торговать. В 17 веке они закрылись от всего мира, и это четко, ну, там, прослеживается и в нашей хронологии, и в их хронологии. И это абсолютно тоже независимая шкала, по которой можно вот приложить вот так вот, и пойдешь ты, выкинь там пару-тройку веков. Ничего у тебя не получится.
И тоже, чем интересно, вот японская цивилизация, это, как и все дальневосточные цивилизации, цивилизация лунно-солнечного календаря.
Угу.
И там события, в том числе астрономические, датируются по лунам, по фазам Луны.
Угу.
И это то, что для астрономов очень важно. Допустим, если они регистрируют то или иное астрономическое событие, ну, как правило, лунное затмение, то мы можем точно понять, какой это год. Потому что плюс-минус в прошлом, в будущем годах не может быть в этой точке лунного затмения.
Угу.
И, конечно, особенно удобно это девизы. Девизы, которые еще более дробят эру и дают возможность абсолютно верифицировать все.
Отлично. Спасибо вам огромное, Павел Владимирович. Мне кажется, мы прекрасно уложились и как раз описали всю эту ситуацию, там, начиная от самых древних времен и заканчивая современностью, о том, как тяжело, из какого огромного количества элементов выстраивается научная хронология и насколько практически невозможно ее разрушить и переписать. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашей группе в соцсетях. Там появляется много дополнительной информации. Ну и еще и стенограммы наших эфиров. До встречи в следующий вторник после 20 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.